Добрый день. Мы продолжаем наши занятия по книге царей. В прошлый раз, в конце прошлого урока, мы сделали анонс, прочитав несколько стихов по первой главе второй части, потому что мы приступаем сейчас к изучению второй части книги царей. Ну и теперь пришло время полностью начать и закончить эту главу, а может быть успеем следующую, вторую главу, в которой рассказывается о том, как пророк Ильяу поднялся на небеса, случай, который практически не встречается в истории нашей, даже нашей еврейской, в Танахе. И будем об этом говорить подробно. Начнем. «И восстал Моав против Израиля по смерти Ахава. Ахая же провалился через решетку окна верхней его комнаты, что в Шамроне, и занемог. Самарийская пустыня». Ну, там не совсем пустыня, как это, иудейская пустыня, но... Жаркие дни, конечно же, бывали и в те давние времена, хотя вот я в Израиле 20 лет, и старожилы, которые родились здесь и выросли, которым уже сегодня 60-70 лет, рассказывают, что раньше в Иерусалиме, еще 25-30 лет назад, кондиционеров вообще не было, не было нужды такой, потому что не было такого потепления климата. Было несколько дней жарких в году, может быть, когда было действительно тяжело и включали вентиляторы. А так здесь воздух чист, свеж, горы вокруг, высота 800 метров в среднем или максимально 900 метров, кажется. Гар-Ора, самая высокая точка. Ну, в общем, вот Самария, приблизительно те же условия. И, разумеется, в жаркие дни могло быть жарко, даже тогда. Хотя зимы были холодные, более холодные, чем сегодня, а лето было не такое жаркое, как сегодня. И делалась верхняя комната. Что это было такое? Это не еще один этаж с окнами обычными, а, как я видел, некоторые комментаторы объясняют, это полностью было сделано место, такая беседка, из огражденная решетками, но решетками, возможно, даже не металлическими, а деревянными, как вот сегодня в синагогах делают из ратнашим, отделение для женщин, да, когда делают из реек деревянных вот такие решетки. Для чего это делается? Чтобы находящийся там, его не было видно снаружи, а в жаркий день он может находиться там и даже спать, и решетка, она не позволяет, она не мешает воздуху проникнуть вовнутрь, да, и вот в такой зной человек может там прохлаждаться или как-то вот перенести тяжелые знойные дни. И вот оттуда упал он, Ахая. «И послал посланцев и сказал им: идите, вопросите Бальзвува, божество Экронское, выздоровею ли я от недуга этого». Ну, во-первых, мы знаем, что они поклонялись уже Баалам, очень ввели сюда, в Израиль, служение Баалу и Ашейры. Это сделали его родители. Теперь, почему нужно было посылать именно Зву в Баалы Экронские? Кто был в Экроне? Вспоминаем, у филистимлян было 5 княжеств, 5 городов. Очень похожая система, как на Киевской Руси было, когда каждый князь, он сам себе хозяин, сам себе царь, сам себе голова. И при этом они существуют, поскольку принадлежат к одному народу, существуют, сосуществуют мирно, практически не ссорясь между собой, и вместе противостоят невзгодам, нападениям врагов, и вместе ходят в нападение на врагов. А филистимляне, они были активные такие погромщики, они нападали на близлежащие народы. Ну, в общем, это не наша сейчас история, оказались там они тоже по... Интересная история, как они туда попали. Они наводнили Египет, и египетский фараон, когда увидел, что они подняли бунт, и что они представляли уже большую силу, он поразил их силы, подавил их бунт и вот выселил их туда, на задворки своей империи. Так вот оказалась новая волна филистимлян, хотя о филистимляне Плештим говорится еще в книге Берешит. Это был народ, который были мамзеры, там кто-то с кем-то они там перемешивались, Раши все это подробно объясняет. Но говорят комментаторы, что это была новая волна каких-то таких вот дарийских что-то такое вот прогреческих племен, которые в результате какого-то катаклизма, нашествия или взрыва, или еще чего-то, раз катастрофа на острове Санторин, или критская культура, они распространились по всему Средиземноморью, и они были. Они наводнили Египет, они же и как бы ассимилировали древних филистимлян и стали новой волной филистимлян в секторе Газа, Ашдод, Ашкелон, то, что вот нам сейчас нужно. Они же были финикийцами, то есть финики на иврите, так их называют, ливанские жители, жители Южного Ливана. Ну и они же, говорят сегодня, Карфаген они же построили, и они же остались сегодня, где-то их, наверное, генотип только на Мальте. Такое мнение есть уже современных историков, которые для нас не могут быть абсолютными авторитетами, но нам это совершенно не важно. Важно то, что они находятся... Это отдельный народ, который поклоняется непонятно кому. То есть, понятно кому, но разным богам. У них был Дагон, если мы вспомним книгу царя пророка Шмуэля. Там рассказывается, что когда в бою с филистимлянами был потерян, единственный случай в истории, нет такого прецедента, когда Ковчег Завета был пленен и уведен, унесен в плен, поставлен на капищах Дагона возле, в Ашдоде, у ног Дагона. Так вот, объясняют комментаторы, что одно из мнений, самое распространенное, Дагон – это русалк, да, это мужчина сверху и хвост рыбы снизу, потому что жили они разбоем, торговлей на море, но в основном разбой. Вот финикийцы как раз те торговали со всем миром. И Цур южный, в Южном Ливане, Тир, он был, это был один из центров переброски товаров между Европой, между Средиземноморьем и Востоком, Ближним Востоком и дальше туда, на Персию, на Персидский залив, на Аравийский полуостров. И эти города процветали. Здесь же филистимляне занимались, Эрец Исраэль, на юге земли Израиля, в основном разбоем. И их было 5 городов. Ашдод, Ашкелон. Ашдод был духовным центром. Ашкелон, Аза, существует по сегодняшний день. Ну и Ашдод, Ашкелон, это уже израильские города, там и народного присутствия нету. И также были 2 города не на побережье. Гат, ну, возможно, современный Кириат-Гат, и Экрон, возможно, Лод, если верить современным религиозным исследователям, историкам. И вот Экрон этот и назывался, там и был еще один культ, которому поклонялись, Звув. Так вот вопрос, что своих богов нету? Ты не уважаешь своих богов, почему ты посылаешь туда к чужим людям, к чужой народ, к тому божеству? Многие комментаторы объясняют таким образом, сходятся в таком мнении, что у них была, ну, не градация, не иерархия, а разделение по силам, по географическим территориям. Вот здесь есть бог гор, этот бог возвышенности, этот бог плодородия, а этот бог зимы, этот бог весны, а этот обладает силами вот, ну, только на равнине, а этот только в море, наподобие Нептуна и так далее. И Бааль-Звув, почему вообще поклонялись вот таким вот непонятным божествам? Что это такое? Звув – муха. Ну, я вот только сейчас до этого не сказал. Звув – это муха. Нет ничего приличнее какую-то фигуру сделать, изваяние. Не дай бог, да, но я говорю в плане эстетическом. Да, ну, лучше же сделать какую-то фигуру животного, еще чего, чем мухи. А чем хороша муха, что она может принести тебе? Какие может избавления или что скрывается? Какие силы вы видите за вот этой мухой? И объясняет в Нецах Исраэль Маараль из Праги, что эти вот культы, большинство из них, были вынуждены всегда работать очень грязно. Выстраивать свое служение через какие-то, например, моавитяне, они своему богу Перуну, не Перуну, не Пеору, Перун это был на Киевской Руси, да? Пеору, да? Они должны были испражняться, простите, да? Им давали какой-то то ли терет, то ли какой-то еще вид зелени, который неминуемо любого человека, даже с крепким, хорошим, здоровым пищеварением все равно заставлял человека этого активно, да, сходить по-большому. Да, и вот они это делали прямо перед этим божеством. И вот это было наибольшее там служение. И там даже какой-то еврей, который попал под влияние, да, вот через муавитянок. Помните, вся эта история с Биламом, его советом, Балаком, как они совратили многих евреев, особенно молодых, и начался там разврат. Так он, ему предложили это сделать, а он решил поглумиться. И он еще и взял и как бы негев, как сказать, да, вытер зад свой, да, после вот этого служения, да, а нос этого божества, думал, что он таким образом его оскорбляет, а там оказалось, все вокруг хлопали в ладоши, потому что они были просто восхищены. Только еврей мог такое сделать, да, вот даже у нас еще в голову не пришло настолько вот служить этому. Ну, извини, ну что это такое? Это служение, да, это какое-то неуважение, да, даже не звув. Тоже нельзя никого найти получше, поприличнее. Так вот, какая причина того, что многие культы были связаны с чем-то очень грязным, очень неприличным, и с какими-то вот насекомыми или с какими-то мертвыми и так далее. И он говорит, что поскольку люди праведные, возвышенные, нормальные, их тянет к возвышенному, соответственно, и служить нужно, служат они и тянутся они к вот чему-то такому небесному. Да. А для того, чтобы простых людей привлечь к себе, нужно и сделать что-то грязное. Потому что грязного человека тянет к грязному. А к сожалению, особенно в народах мира, большинство, это их очень легко склонить, даже если они являются серой массой, нейтральной массой, которую можно склонить как в положительную, так и в отрицательную сторону, то вот такими вот обрядами многих людей это именно завлекало. Всегда известно, что были возле вот этих вот мест их священнослужения, возле их божеств, на этих капищах рядом обязательно были блудницы. Обязательно были такие вот дома, где человеком тоже может еще один способ привлечь внимание, да, и, может быть, придя туда, он потом и заинтересуется нашим служением, нашими богами. Звув прилетает на мертвое тело. Как только появляется запах падали, как только он сразу его учует издалека, откладывает личинки, и черви, откуда берутся черви, не из земли приходят. Черви – это в основном черви, которые из яиц, которые отложили туда мухи, которые прилетели, такие звувей мавет, есть даже такой где-то стих. И поскольку, возвращаясь теперь к нашему случаю, поскольку у царя была опасность того, что он может умереть, поскольку тема переходит уже в выживу-не выживу, а вот в это русло, это его интересует. Не победа над врагами, не благополучие государства и страны, не чтобы разбогатеть, быть счастливым, еще что. Просто буду жить или нет, смерть или жизнь. Так поэтому и посылают туда, к тем жрецам, которые якобы вот, являются жрецами, такими ангелами смерти, да, этакими, вот, общаются с этими силами. И, кстати, где Нецах, где Магараль объясняет также, по-моему, это в... Ну, в общем, где-то на Хумаш он объясняет, когда Авраам позвал к себе, увидел трех человек, которые идут, трех странников, трех пришельцев, трех гостей, которые пришли к нему, то написано, что он подумал, что это арабы. И тогда он омыл им не только руки, но и ноги. Оказывается, арабы древние, ранние арабы, не мусульмане современные, которые это чуть ли не единственная, кроме иудаизма, монотеистическая религия, которая верит в единого Бога. А древние арабы, они поклонялись в том числе Авак Драхим, пыли придорожной, которая прилипала к ногам, потому что они были кочевники. Они жили в Огалим. Да, сегодня есть большие центры, Абу-Даби и так далее, которые превратились в красивейшие города мира, обжитые. Да, но все равно большинство по сегодняшний день живут в пустыне, живут в шатрах. И те богатые арабы тоже, которые имеют сегодня и лимузины, и свои собственные самолеты, они все равно без пустыни не могут жить. Они любят выезжать туда, ставить богатые с кондиционерами на шатры, но Вот это вот поклонение. Поскольку они всю жизнь ходили по дорогам, кочевали, так и для них придорожная пыль и была вот тем, то, как бы тем символом и той силой, которой они хотели поклоняться, потому что это их интересовало. Бог дорог, Бог, что нам путь укажет, что нам путь принесет. И поэтому Авраам обязательно омывал им ноги. Так объясняет мораль из Праги. И вот третий стих. Ангел же, Господень сказал Илише Тишбиянину: «Встань, поднимись навстречу посланцам царя Шамронского и скажи им: разве нет Бога в Израиле? Что вы идете вопрошать Бальзву, божество Экронское? За это, так сказал Господь, не сойдешь ты из постели, на которую взошел, а непременно умрешь». И пошел Илия. Илише я прочитал. Илия Тишбиянину, конечно. Пока что еще речь идет о Илияу. Еще целую главу, целые две главы, он будет с нами. «И возвратились посланцы к нему, к Ахазьяу. И сказал он им: что вы возвратились?» То есть не прошло еще достаточно времени, чтобы вы смогли сходить в сектор Газа, или в Экрон, в Лод, и вернуться. Кто-то вас вернул, или какая-то причина была этому. «Идите, возвратитесь к царю». И сказали они ему: «Поднялся человек нам навстречу и сказал нам: идите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так сказал Господь: разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Бальзву, божество Экронское? За это не сойдешь ты из постели, на которую взошел, а непременно умрешь». И сказал он им: «Каков на вид тот человек, который поднялся нам навстречу, вам навстречу?» Сказали они вам эти, и сказал вам эти слова. Они сказали ему: «Человек тут волосатый». Ну, у него была большая шевелюра. «И кожаным поясом подпоясан по бедрам своим». И сказал этот Илияу Тишбиянин. Илияу Атишби. Мы знаем, что у него была Адерет Илияу. Адерет – это меховый плащ. И он кожаным ремнем припоясан. «И послал к нему начальника 50 человек с его 50-ком. И тут зашел к нему, и вот Илияу сидит на вершине горы. И сказал он ему: человек Божий, царь сказал, спустись. И отвечал Илияу, и сказал: за такую наглость, за такое отношение к мудрецу Торы, к сожалению, вот эти все 50 человек погибнут. И сказал начальник 50, если человек Божий я, то пусть сойдет огонь с неба и сожжет тебя и твой 50-ок. И сошел огонь с неба и сжег его и 50-ок его. И опять послал он к нему другого начальника 50 и свой 50-ком. И стал тот говорить с ним и сказал: человек Божий, так сказал царь, быстро спустись. Опять недостойное поведение, показывающее на то, что человек этот, по-видимому, погум, душа его не очень чистая, не очень хорошая, и, наверное, исправление здесь быть не может, как мы увидим в случае с Илишей, учеником пророка Илияу, который убьет несколько десятков детей, не собственноручно, но он совершит чудо. Всевышний ради него совершит чудо, и выйдут медведи и убьют юношей. Так вот говорят, что он увидел, что души их неисправимы, всех этих мальчиков, что все они были зачаты в Йом-Кипур, когда близость интимная с супругой запрещена. И, вероятно, с этими людьми была та же история, и пророк Илья своим пророческим даром знал, что от этих людей, к сожалению, пользы никакой больше не будет. Нет смысла в их существовании. И послал в третий раз. Нет, стих 12, да? Отвечал Илья и сказал им: если человек Божий я, то пусть сойдет огонь с неба и сожжет тебя и твой 50-ок. И сошел огонь Божий с неба и сжег его 50-ок его. И послал в третий раз еще начальника 50 с его 50-ком и поднялся. И пришел третий начальник 50 и пал на колени. Ну, вот уже правильное начало, правильный подход к выполнению своей миссии, выполнению фактически заповеди уважения мудрецов Торы. пал на колени свои перед Ильяу и умолял его, и сказал ему: «Человек Божий, прошу, да будет дорога душа моя и душа рабов твоих, этих 50 в глазах твоих. Вот сошел огонь с неба и сжег двух первых начальников и 50 с их 50-ками. Но теперь да будет дорога душа моя в глазах твоих». И сказал ангел Господень Ильяу: «Спустись с ним, не бойся его». И встал он, и спустился с ним к царю. И говорил он ему, и сказал Господь. И так сказал Господь: «За то, что ты послал посланцев вопрошать Бальзвува, божество Экронское, будто нет Бога в Израиле, чтобы вопрошать о слове его, не сойдешь ты с этой постели, на которую зашел, и непременно умрешь». И умер он по слову Господню, который изрек Ильяу, и стал царем вместо него Йоарам, брат его, во второй год царствования Йоарама, сына Йошафата, царя иудейского, так как сына у него не было. Остальные деяния Ахазьяу, которые он совершил, описаны в книге летописи царей израильских. Глава 2. И было, когда Господь захотел вознести Ильяу вихрем в небо, шел Ильяу с Илишей из Гильгаля. Все географические точки, куда будут сейчас направляться пророк Ильяу с пророком Илишей, все они имеют смысл. Они поднимаются сейчас, идут в Гильгаль. Гильгаль – это первое место, где народ Израиля стоял своим станом после пересечения Иордана. В Гильгале переносили первый Песах, первый Курбан Песах, первый Омер, Сфирата Омер начался в первый. В Гильгале находился первый Мишкан, там он был разбит. Место это, безусловно, особой святостью обладает. И вот говорит дальше. «И сказал Ильяу Илише: прошу, останься здесь, ибо Господь послал меня в Бейт-Эль». В Бейт-Эле был жертвенник, который строил Авраам. «Но сказал Илиша: как жив Господь и жива душа моя, что я не оставлю тебя». Спустились они в Бейт-Эль и вышли к Илише сыны ученики пророков, которые в Бейт-Эле, и сказали ему: «Знаешь ли ты, что Господь берет сегодня господина твоего от главы твоей?» И сказал он: «Знаю я, и молчите». Почему они знали? Откуда они знали? Есть стих у Амоса. Говорит пророк Амос, что это третья книга в книге Треясар, сборника. Малых пророков, которые просто малые по объему, и поэтому для удобства расположены так в конце. Но на самом деле их по хронологии они часто были, и их можно было бы распределить вот там внутри Танаха. Третья глава, 6 стих. «Может ли народ не всполошиться, если прозвучит в городе рог? Придет ли бедствие в город, если Господь не сотворил его? Ведь Господь Бог не делает ничего, это стих 7, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Как на иврите красиво это звучит. «Ло яасе Ашем Элоким, давар ки им гала содо эль авадав ханевиим». Из этого стиха наши мудрецы учат правила в Вавилонском Талмуде, толкуют его и говорят, что когда Всевышний передает какое-то пророчество, которое обращено к народу, обращено, но только через какого-то определенного пророка, оно будет донесено до масс. Тем не менее, все остальные пророки, которые были в это время, они получают также это пророчество. Вот такая связь, когда говоришь в одно, а во всех комнатах слышат. И мы видим, что было много пророков, поскольку в них вышли ученики пророков, которые также получили это сообщение. «Знаешь ли ты, что Господь берет сегодня господина твоего от главы твоей?» И сказал он: «Знай, молчите». И сказал ему Ильяу: «Илиша, прошу, останься здесь, ибо Господь послал меня в Ерехо». И сказал он: «Как жив Господь и жива душа моя, что я не оставлю тебя». И пришли они в Ерехо. Ерехо тоже очень важное место, тоже очень важный город. Ерехо, сказано в Мишнайот, что в Ерехо женщины не пользовались бальзамом. Не нужна была парфюмерия, духи и какие-то благовония. Почему? Потому что благовония, которые приносили на золотом жертвеннике, делали воскурение в Иерусалиме, они доносились туда. Масса, целый список перечисляется вещей, которые отражались и доносились, звуки служения в храме до Ерехо. Когда открывали двери, когда бросали там инструмент музыкальный один, был такой инструмент, который назывался мегера. Его бросали на пол, и он, вибрируя, издавал более 100 звуков. Есть разные мнения, что это такое. Бросали на него на пол, это был духовой инструмент, неважно. Главное, что масса вещей, которые происходили в Иерусалиме, и именно происходили в храме, то и они ощущались там. В основном это были какие-то звуки, которые они слышали, звуки служения, и вот благовония также доносились туда. Там, если по воздуху, то километров 20 по прямой. Есть некоторые комментаторы, которые пытаются это объяснить, что город этот был, город Иерусалим или Храмовая гора, она была окаймлена какими-то горами. И звуки вот в другую сторону, в сторону моря, в сторону Бнейбрака, Тель-Авива современного, на запад не доносились. А вот на восток, поскольку там была какая-то расселена или какая-то долина, вот, что удобно неслось эхо. Понятно, что это, ну, слишком простое объяснение, не нам критиковать великих мудрецов Торы, которые, да, решились на подобные комментарии, но очевидно, что есть связь какая-то духовная. И в чем эта связь выражается? Город Ерехо был также важным каналом поступления благ и благословений с небес. И поэтому он являлся отражением Иерусалима. Только Иерусалим, в нем все-таки было больше духовного, духовных понятий, духовных явлений, если назовем современным языком портал, вот тот канал или тот цинор, через который на небо снисходит, то есть то место, где между небом и землей, между мирами высшими, духовными и нашим материальным миром, мирами низшими, была какая-то связь, это вот именно место Иерусалим. Однако же у Ерехо тоже был некий тавкид, некая роль. И в основном она выражалась, так объясняют мудрецы и кабалы, через какие-то материальные проявления. И вот именно поэтому город Ерехо был первым городом, который взял народ Израиля, взял приступом, или Всевышний приказал воевать против него, хотя он фактически сам воевал против этого города. Стены рухнули под собой, ушли в землю, а евреи зашли, и народ Израиля зашел, и только добили местное население. Но почему начали именно с этого города? Зачем нужно было делать такой тяжелый маневр, проходить через всю Иорданию, огибать по тяжелым пустыням, по тяжелым местам и с тяжелым населением, которое, как мы знаем, истории не всегда пропускала народ Израиля, даже отказывалась выдавать воду и просто вынести воду и хлеб, помочь даже за серебро, говорили евреи, мы купим у вас все это и пройдем топтанной тропой, не будем ваши огороды вытаптывать. Не причини никакого вреда, дайте нам возможность пройти. Зачем нужно было идти, если можно было с юга зайти спокойно, там, ну, кто их там встретил? Уже амаликитяне, они уже получили свое, вряд ли бы они оказали какое-то сопротивление, которые сидели в Негеве. Они уже, уже напали один раз, уже их остепенили, уже они получили тяжелое поражение. Почему нужно было идти вот таким маневром? Потому что нужно было пересечь вот эту реку Иордан, которая тоже объясняется, как что это вот какая-то некая граница между народами мира и народом Израиля. И поэтому взяли камни из дна этого пересека, когда воды прекратили течь Иордана. То есть они сверху приходили и поднимались вверх. Водяной столб огромный до небес поднялся. Воды, которые же ушли на юг в Мертвое море, они продолжили впадать в Мертвое море. И, в общем, таким образом земля высушилась. И вот это, из дна этого русла были взяты камни. Зачем? Это напоминание, что мы вот эту вот границу перетягиваем на себя. Ее называют клипат-нога. Клипат-нога, чтобы я понимал, что это такое. Но в двух словах это вот нейтральная полоса. Такое вот место, которое можно склонить в сторону добра и в сторону зла. И вот как бы беря эти камни, мы как бы эту границу устанавливаем между народами мира и народом Израиля, и как бы эту границу превращаем в свою крепостную стену. В двух словах вот такая вот схема, такое объясняют в книге Йошуа. И штурмовали Иерихо, потому что он являлся центральным городом. Опять же, находятся комментаторы, которые пытаются объяснить с точки зрения тактики ведения войны. Удачно зайти именно по центру страны, ударить с востока, разрезать с востока на запад ее, и потом север и юг, постепенно разделенные вот эти вот на две стороны части страны, теперь их добивать или воевать по отдельности с разными народами, с филистимлянами на юге, с кнаанейцами в Иудее тоже на юге и с кнаанейскими народами на севере. Но говорят комментаторы, мудрецы, что не было ни одного государства на Древнем Востоке, Ближнем Востоке, у которого не было бы там своего представительства. Не было ни одного богатого человека, так называемые олигархи, или как в Израиле их называют, тайкуны, больше на Западе принято такими английскими словами определять их. Не было богатых людей, миллиардеров, которые бы не имели там какое-то поместье. Это город, который все признавали в мире и знали об этом. Он является тоже порталом, он является тоже тем цинором, тем каналом, через который поступает сверху, с небес на нашу землю, именно больше материальные блага. И поэтому для них этот город был номер один, потому что они хотели, они принимали Всевышнего, они признавали его, но не хотели его гегемонии. Не говорили, что нам делать. Мы хотим все получать, но чтобы нам за это ничего не было. Чтобы мы вот жили спокойно, тихо и делали, распоряжались этими благами полученными, как мы хотим. И поэтому евреи напали именно на этот город по приказу Всевышнего, потому что это был их оплот, а Иерусалим фигурирует вторым городом. Там в списках, тоже по важности, но в списках в книге Иошуа. И поэтому эта остановка, она очень важна, она также упоминается. Потом город Иерихо оставили, его назвали Душнашель-Иерихо, место, которое оставили как бы под паром, то есть место, которое не делили. Почему? Потому что сказали так, и известно по нашей традиции, что в будущем будет найдена Храмовая гора. Точно нам на сегодняшний день неизвестно, где это место. Его найдет окончательно только Давид, также при помощи Всевышнего через пророчество. Там он выкупит город Аравна у местного царя, который потом пройдет Гиюр. Очевидно, что он был не кнаанейцем, потому что их нельзя принимать в народ Израиля. И вот поскольку в этот момент, когда Храмовая гора будет определена, оказывается, что это часть какого-то колена, а мы знаем, что это колено Иуды, уж забегая наперед, колено Иуды и Беньямина обладали храмовой горой. Большая часть Иерусалима принадлежала колену Иуды, но святая святых находилась всегда на территории колена Беньямина. Всегда, я имею в виду, и в Шило тоже. И когда будет, чтобы не было вот эта радость омрачена обидой или горем, чего? Утраты территории, потому что люди в те времена жили натуральным хозяйством, и понятно, что какие-то семьи, какие-то кланы потеряют свою огромную территорию. Так вот, было оставлено без деления по жребию территория захваченного и уничтоженного города Иерихо для того, чтобы им передать во владение вот эту землю, переселить туда вот этих вот утрачивающих сейчас в пользу народа Израиля, в пользу всего мира, с целью возведения храма, вот этих вот семей. Обратите внимание, именно это место было оставлено. Можно было какое-то другое оставить. Там же рядышком возле Иерусалима. А вдруг эти люди захотят тот же климат, те же условия, те же ощущения. А вот так это оно и есть. Иерусалим, то есть Иерихо, очень близок по ощущениям и по близости к небесам, к Иерусалиму. Потому что это тоже место, которое... Все, что мы сказали до этого, не будем повторяться. Потом это место отдали жителям, потомкам Итро, Кейни, Яэль, Кейни, Эшет Кейни, которая пробила висок Сисре, главному военачальнику последних кнаанейцев, которые оказывали сопротивление в земле Израиля. Это в книге Судей. Это не потом, это до книги царей было, но потом, после книги Иошуа. И так вот, изначально дали территорию эту для потомков Итро, потому что земля Израиля не делилась, а только среди тех, кто вышел из Египта, или потомки вышедших из Египта. Ятро не вышел из Египта. Ятро присоединился, Идгаер, и присоединился уже в процессе пребывания народа Израиля в пустыне. Поэтому его потомкам изначально обладание землей Израиля не предполагалось, не полагалось. И вот им дали эту территорию, а потом они распространились уже по всей земле и жили как могли. Яэль была в Ойле, очевидно, в шатре. Очевидно, что они были как что-то наподобие кочевников. И вот они приходят в город Иерихо. И сказал ему пророк Ильяу: «Знаешь ли ты, что Господь берет сегодня господина твоего, извините?» И пришли они в Иерихо, стих 5, и подошли к Элише, стих 5, ученики пророков, которые в Иерихо, и сказали ему: «Знаешь ли ты, что Господь берет сегодня господина твоего от главы твоей?» Обратите внимание, и во всех этих важных местах есть Батэ-Мидраш. Батэ-Мидрашот, где дома учения, где обучаются на пророков. И вот они спрашивают то же самое: «Знаешь ли ты?» Потому что они получили это, как и все пророки другие, сообщение это уже утром. И сказал он: «Знаю я», и молчит. И сказал ему Ильяу: «Прошу, останься здесь, ибо Господь послал меня к Ярдену». И сказал он: «Как жив Господь и жива душа твоя, что я не оставлю тебя». И пошли они оба. А 50 человек из сынов учеников пророков пошли и стали напротив вдали. А они оба стояли у Ярдена. И пал, и взял Ильяу плащ свой, и свернул, и ударил в воды, и расступились они оттуда и сюда, и перешли они оба по суху. Почему нужно оттуда возноситься? Ну, скажем так, пророк Ильяу Агилади, Ильяу Тишби, Ильяу Агилади, он там родился, он там жил. Ну и что? Если я родился где-то, так это значит важное место. Да? Важное место там, где человек учится, там, где приобретает свои знания, или там, где были совершены великие чудеса, там был Моше. Там был похоронен Моше. И пророк Илья возвращается к этой же точке, как лидера народа Израиля, переходит через Иордан, о котором... Если я правильно понимаю то, что я говорил насчет клипат нога и вот всего этого сущности, вот этого Иордана, этой границы, прежде всего духовной. Иордан – это же те же буквы река Динур. Река Динур – огненная река, которая духовная река где-то на небесах или в духовных мирах, откуда ежедневно рождаются миллионы или там, тысячи ангелов, и туда же они возвращаются после выполнения своей миссии. Вещи, которые нужно более подробно и лучше изучать. И вот этот Иордан расходится. Здесь объясняют комментаторы, что поскольку человек создан из земли, из праха, из воды и огня. Душа – это огонь, вода – это вот то, что она соединяет все это вместе. Так вот он как бы сбрасывает с себя все эти оболочки. Он бьет плащом, снял с себя плащ, снял с себя материальную оболочку, бьет этим плащом по воде, как бы избавляется от воды. И потом приходят огненные колесницы и забирают его, спускаются с небес. Давайте это сейчас прочтем и... увидим, что нам объясняют по этому поводу комментаторы. И было, когда они пришли, Ильяу сказал Илише: «Проси, что сделать мне для тебя, прежде чем я буду взят от тебя». И сказал Илиша: «Прошу, пусть дух, который на тебе, будет на мне вдвойне». Ну, попросить можно все. Вопрос, как можно это получить? Иными словами, если ты знаешь, что вещь, которую ты получаешь, которую ты просишь, она... нереальное на первый взгляд, то зачем ее просить? Дай мне то, что у тебя, вот ты сейчас, скоро тебе все это не понадобится. У тебя есть такое-то количество, например, заслуг, или, скажем, для большего упрощения, у тебя есть 1000 долларов, да, дай мне 2. Если у меня есть 1000, как я могу дать тебе 2? Я могу тебе отдать с радостью, все, потому что скоро мне это не понадобится на небесах, да, все, что у меня есть. Но только то, что есть, большего я не могу дать. Но если пророк Илиша это просит, значит, Здесь идет речь, значит, он знает, что он просит. Значит, он знает, что идет речь о чем-то, о чем-то существенном, и что действительно можно реализовать. Что же он просит? И сказал он: трудного ты попросил. Трудного. Трудного, но не сказал, невыполнимого ты попросил. Если, и вот он говорит: я понимаю, что ты хочешь, и слушай, что будем сейчас делать. И было. Если ты увидишь, стих 10, как я буду взят от тебя, то сбудется тебе это, а если нет, не сбудется. Что имеет в виду пророк Элияу? Драшот Аран, Рабейну Нисим, очень важный ришон эпохи Рамбама, эпохи Раши, эпохи Ришоним. У него есть сборник драшот. Кроме того, что он больше известен как один из величайших комментаторов Вавилонского Талмуда, у него есть сборник драшот, тоже очень массивный, очень, очень интересный. Так вот, в восьмом Маамаре все они очень длинные, там, если не ошибаюсь, всего 13 драшот, но все они имеют десятки страниц. И в восьмом высказывании, или восьмой его речи, он объясняет вот это явление таким образом. Ран. Пророк Элияу сказал ему: смотри, действительно, тот, кто поднимается на небеса, не может поднять того, кто больше, чем он сам. То есть, если, допустим, какой-то вертолет поднимается на небеса, и он обладает определенной мощностью, он может поднять другой вертолет или другие какие-то массы, ну, не больше, чем, не тяжелее, чем он сам, или чем его мощность двигателя позволяет. Как же пророк Элияу может дать? Вопрос, который мы уже задали. Больше, чем вдвое, чем он сам обладает, какие-то заслуги, какие-то духовные силы. И вот, как объясняет Ран, и вот что имел Элиша, и что это, что понял пророк Элияу, и как он сказал ему нужно поступать. Когда я буду подниматься в вихре на небеса, к Всевышнему нельзя прийти в обычной нашей оболочке. Мы сказали, что он уже избавился от всех своих материальных оболочек путем различных действий, если нам это объясняет что-то. Но факт, что он был очень, остался фактически одна сама духовность. Если мы скажем, я видел, кто-то из комментаторов объясняет по-другому, говорит, что Элияу остался в своей материальной оболочке, однако же он, его окутала буря, его окутал вот этот вихрь, который сможет его уберечь там на небесах навсегда, словно как будто бы скафандр он надел, уберечь его от огня святости ангелов Всевышнего и всех этих духовных миров. То есть как материальный человек может существовать там, вот это объяснение. И он говорит, когда я буду подниматься на небеса, я буду становиться другим, я буду становиться обладателем больших качеств, лучших качеств. Проще скажем, я буду более духовный и менее материальный. И вот в этот момент, когда я еще буду на этой земле, однако же меня уже будет Всевышний адаптировать, как мы объясняли, как не объяснили, к существованию в своей материальной оболочке или вот при своей жизни, ведь он остался жив. И по сегодняшний день, когда он меня будет адаптировать для того, чтобы я смог выжить там на небесах, в этот момент я еще буду уже не как человек, а лучше, более продвинутым, более духовным, и в то же время я еще нахожусь здесь. И вот здесь, если ты увидишь, сможешь установить со мной контакт, тогда ты и сможешь получить еще и насытиться вот этими силами. Вот такое объяснение. Лучше я не увидел, или это то, что я смог понять из тех комментариев из Зоара, из Мегаля Муко, из там, не поймешь, что они пишут, и тут нужно быть специалистом в Кабале. А вот Рабейну Нисим, мне показалось, что это самое лучшее объяснение, которое дается на поднятие Элияу в вихре и на огненных колесницах с огненными конями на небеса. И вот тогда-то он действительно стал обладателем больших сил, а находясь еще в этом мире, он смог их передать Элише путем вот такой, какой-то близости и контакта, как он сказал. Поэтому он подчеркивает: увидишь меня, какая разница, увидишь, не увидишь. А мы видим, как где-то я читал в рассказе, что человек какой-то хазар бичува, прошел к раскаянию, пришел к вере, к Всевышнему, и потом где-то или приснилось, или так он подумал, да, что это его отец, дед, который, о котором он знал, что он погиб, там, будучи богобоязненным евреем, погиб в печах нацистов, там, «Имах Шмам», да. Так, наверное, он кричал «Шма Исраэль», да, его так вот в последний свой момент. И это дало ту возможность, дало те силы, которые потом подтолкнули его правнуков, его внуков к вернуться в лоно Тора, вернуться к Всевышнему. И нам не нужно это видеть. Но здесь вот, по-видимому, несмотря на то, что духовные силы действуют и без прямого контакта, однако здесь пророк Ильяу вот выстроил такую схему и сказал, что вот только так это сможет сработать. В Йалкут Шимони, известный мидраш, приводится, опять же, мнение, которое достаточно поверхностное, и они понимают, что действительно он получил вдвое больше и сделал вдвое больше чудес. У меня нет, я не успел найти этот Йалкут Шимони, если я не ошибаюсь, это Йалкут Шимони, в котором говорится о том, значит, перечисляются все чудеса, которые сделал пророк Ильяу, и они находят вдвое больше чудес, подобных, которые сделал пророк Ильяу, но только умножаем на двое. Например, они говорят, что если вот самое важное, наверное, чудо, или, может быть, мы не знаем о важности, что на самом деле более важное, ну, одно из впечатляющих чудес – это воскрешение мальчика, который умер. Я сделал это у Ишамица, из Царфата, из Южного Ливана, а пророк Элиша у Шунамитянки. Так вот, вроде бы одно чудо и подобное же чудо, тоже, но не два, говорят наши мудрецы, что когда будут похороны пророка Элиши, то как раз в этот момент будет нападение врагов, погромщиков, да, из где-то из, там, из Сирии, со стороны Сирии, вот, арамейцы нападают на Израиль. Чтобы спасти свою жизнь, люди прекратят на какое-то время похоронную процессию, чтобы не бросить тело Элиши просто на дороге. Они увидят ближайший склеп, они отодвинут камень, который закрывал склеп, положат туда тело, задвинут камень, а сами разбегутся по укромным местам, чтобы переждать беду. И вот, а каждый в этот момент тело покатится и прикоснется останков человека, который в этот момент воскреснет, как только кости или остатки тела и Элиши коснутся вот останков того человека, а тот человек воскреснет и выйдет из могилы, и есть разные мнения, что с ним произойдет. Будет ли он жить дальше, и кто он был, и, да, и по тому мнению, что человек останется жив, это очень известный персонаж достаточно. Есть мнение, что он вышел из склепа и умер, рядышком там же лег и умер. Почему? В общем, об этом мы будем говорить подробно на месте, когда дойдем до тех стихов. А сейчас мы разбираем, продолжаем дальше этот момент прощания Ильяу с пророком или прощания пророка Элиши с пророком Ильяу. И сказал он, трудного ты попросил, стих 10 прочитали, и было, когда они шли, и идучи разговаривали, вот появилась колесница огненная и кони огненные, и отделили они одного от другого, и вознесся Ильяу вихрем в небо. Илиша же, увидев это, вскричал: отец мой, учитель мой, колесница Израиля и всадники его, мощь Израиля. Такими же словами будут потом называть пророка Элишу. Царь израильский будет называть так и Ави, Рехем вепарашав, колесница Израиля и всадники его, мощь Израиля. И больше не видел его, и схватился он за одежды свои, разорвал их надвое в знак траура, потому что больше он никогда не увидит своего учителя. И схватился, и поднял он плащ Ильяу, который упал с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял он плащ Ильяу, который упал с него, и ударил им воды, и сказал: «Где Господь, Бог Ильяу?» И ударил он воды, и расступились они туда и сюда. И перешел Илиша. Ну вот, пожалуйста, говорят комментаторы, уже вдвое больше. Почему? Потому что когда они шли туда, перед пересечением Иордана, то были заслуги пророка Ильяу и пророка Илиши. как Анецив Миволожин объясняет, что если бы на поле боя не присутствовал во время боя поединка царя Давида с Голиафом, не присутствовал царь Шауль, без его заслуг, вот тех чудес, все, что той победы не было бы. Так и здесь. Всегда есть какой-то цируф, какое-то объединение разных обстоятельств и в данной ситуации разных заслуг. Теперь же, когда Илиша идет обратно, и он делает тоже чудо. Ну, тоже чудо, только чтобы... Нет, оно уже не то. Ему должно было бы вдвое быть тяжелее, чтобы сделать это чудо. Теперь же его заслуг хватило, только его собственных заслуг хватило, чтобы совершить тоже чудо. Ну, так это означает, что он один стоит уже двоих. И увидели, стих 15, увидели его издали сыну пророков, что в Ерехо, и сказали: «Покоится дух Ильяу на Илише». И пошли они навстречу ему и поклонились ему до земли. На первый взгляд, тот пророческий дух, который пребывал на них, он остался у них, потому что мы видим, что вот они говорят какую-то вещь, они смотрят на пророка Илишу и что-то чувствуют, они видят какое-то сияние, возможно, духовности. Они что чувствуют, говорят, что вот пророк, дух пророка Ильяу снизошел на пророка Илишу. Однако мы видим, что это совсем, совсем не так. Вместе с уходом пророка Ильяу пророчество стало намного меньше. Да, пророк Илиша еще остался. Да, он будет совершать многие чудеса и вдвое больше, чем его наставник. И мы еще много-много будем с ним, много глав. Однако же, мы сейчас увидим, что вдруг все эти ученики пророков, которые до этого знали все и говорили ему наперед, что произойдет, вдруг они задают вопросы, о которых должны были бы знать. И сказали ему: вот есть у рабов твоих 50 человек. Сильных мужей. Просим тебя, пусть пойдут они и поищут господина твоего. Как вы не понимаете, вы не знаете, что он вознесся на небеса? Нет, они уже не знают. Вдруг вместе с уходом пророка Ильяу на земле становится куда меньше пророческого духа. И мы знаем, что с этого момента пророчество становится намного-намного меньше в этом мире. Может быть, унес его дух Господень и бросил его на одну из гор или в одну из долин, но он сказал: не посылайте. Илиша как раз знает все, что произошло, он видел это все собственными глазами. Но они просили его очень долго, так что он сказал: хорошо, пошлите. И послали они 50 человек, и искали 3 дня, они нашли его. Полное затмение пророческого духа. И вернулись они к нему, прежде чем те, как, между тем, как он оставался в Ерехо, и сказал он им: ведь я говорил вам, не ходите. И сказали Илише жители города того: вот местоположение города этого хорошее, как видит господин наш, а вода плохая, и земля истребляет жителей его. Как вам это? Тут нужно требует объяснения. Пророк Илиша живет в городе. Так было принято, что великие люди в благодарность за оказанное милосердие, за оказанный ночлег, за хлеб и воду, они оказывали каким-то городам какие-то, давали какие-то советы. Например, Яаков дал совет, кажется, Шхему, чтобы они сделали монеты, чтобы у них были профиль их царей, и это добавляет важности, Яаков, находясь там. В Талмуде рассказывается о том, что один из Танаим, находясь в каком-то городе, спросил: что я могу вам сделать? И вот они сказали, что здесь есть где-то было кладбище, а теперь, по-моему, на этом месте есть центральная площадь. Так со временем произошло. И возможно, что многие трупы находятся под этим, этого, по-моему, даже рыночная площадь. А и коинам нельзя ходить, там есть проблема. И там начинает, он сделал, пытается найти те места, он прикладывает мокрые скатерти на землю, и там, где земля более рыхлая, потому что там похоронили человека, скатерть быстрее, простыня быстрее высыхает. И так он смогли определить нахождение этих захоронений. И вот пророк Илиша тоже говорит: что мне для вас сделать в благодарность за то милосердие, которое вы мне оказали, ту милость, которую вы мне оказали. И они говорят такую странную вещь. Земля наша хорошая, да такая хорошая, что вода, а это же не сегодня, что можно, сегодня вообще везде практически пьют воду из пластиковых бутылок, потому что ну, набирают ее где-нибудь из минеральных источников, Сан-Бенедетто везде, они в Израиле есть, итальянская вода, альпийских ледников тающих, мне кто-то был в Испании знакомый, говорит, и там он видел Сан-Бенедетто, по всему миру это не проблема сегодня доставить, и даже так, чтобы это было еще и недорого пить. В те времена источник это был источник жизни. Один, источник жизни это Тора, конечно же, да, но я не оговорился. Да, но для обычных жителей нужен источник воды. И вот места у нас такие прекрасные, что самое главное, без чего нельзя ни выжить, ни вырастить растения какие-то, ни вырастить какие-то урожаи. Да, вода, она такая хорошая, да, в кавычках, что люди, которые ее пьют, они умирают от этой воды. И наши мудрецы в Вавилонском Талмуде сразу же на основании этого, вот, слов этих мудрецов этого города, он в Ерехо находится, да, мы уже вспоминаем, на Ерехо жить можно после того, как он был отстроен, в этом городе жить можно. И возможно, здесь идет речь не о Ерехо, который был разрушен при захвате Святой Земли, а Ерехо, который построил Хиель из Бейтеля. Вот это я не видел, нету, я не видел, может быть, есть, но не нашел комментарии, которые говорят, о каком Ерехо идет речь. Хотя, скорее всего, сейчас я подумал, что идет речь, конечно же, о Ерехо Мекори, основной Ерехо, главный, тот, который штурмовали евреи, потому что пересекали Иордан, они там, пророк Ильяу и пророк Элиша. И вот что наши мудрецы говорят. Они говорят такое правило. Хен маком аль йошвав. Миловидность земли в глазах их уроженцев. Какая бы земля плохая ни была, Чукотка, где не растут растения, и зима, 9 месяцев, и льды все время. И кроме убитого кита, сала его, жира его, больше есть практически нечего, или, может быть, какие-то ягоды, которые вырастут за 2-3 месяца, когда будет тепло. Тем не менее, человек, который там родился и вырос, всегда будет скучать и тосковать, а даже если покинуть эти края и вернется туда, через много лет отсутствия, то скупая слеза наверняка покатится по его щеке, потому что так уж устроен человек, так Всевышний нас создал. Хен маком аль йошвав. Милость, миловидность земли в его, в глазах их уроженцев. Нравится нам эта земля. Пусть и вода, она травит людей. И пить ее не всегда безопасно для жизни. И приводят наши мудрецы историю, объясняя о том, как в Ешиве, в Иерусалиме учился мальчик, который, о котором видно было, что его преподаватель, Тана, кажется, он видел, что мальчик способный, но что-то ему мешает хорошо учиться. Есть какие-то внешние причины, искусственные. И он спросил, в чем дело. И он сказал: «Мама и калеха, что на тебя, что тяготеет, давлеет над тобой?» Сказал: «Я скучаю по своим краям». Он был там, оттуда, из севера, севера страны, где раньше были болота, где раньше были источники. Эцба-Галиль, да, где есть источники Иордана, и местность эта была вся заболоченная, вот там, где Метула и так далее, вниз, Кирят-Шмона. И первые первые поселенцы, сионисты государства Израиль болели очень сильно от малярии, потому что комары на болотах, которые присутствуют в большом количестве, кусали их, и люди умирали, и поэтому их сегодня высушили. А раньше там даже было небольшое озеро, так рисуют на разных картах древних. И он говорит: если у нас такие края хорошие, да, по которым я скучаю, это даже мешает мне учить Тору. Даже сладость Торы, она не сладость Талмуда, она не может перебить мне вот эти вот мою тоску, перевесить. А что у нас такие хорошие края, что когда младенец рождается, если его от макушки, от носа и до пяток не измазать какой-то мазью против москитов, его загрызут так комары, что он может просто умереть. Говорят наши мудрецы, хен маком аль йошвал. Сколько мне было комаров, я там родился, мне там нравится, я люблю эти места. Вот. И так вот Илиша исправляет, конечно же, источник, исправляет эту воду, и теперь этим людям еще больше будет нравиться своя земля. «И сказал он, принесите мне новый глиняный сосуд и положите туда соли». И принесли они ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал, «Так сказал Господь, я исцелил воды эти, не будет от них впредь ни смерти, ни истребления. До сего дня исцелены воды по слову Илиши, которые он изрек». И по сегодняшний день, если я не ошибаюсь, я встречал на картах источник пророка Илиши, он так называется, ну, не знаю, он ли это или нет, потому что до сих пор мы не определились, я не спрашивал никого, мудрецов Торы больших, но я в источниках не видел нигде, если это тот Иерихон или нет, а опции есть на оба города, даже тот, который построил Пхиель из Бейтеля. Ну, в общем, об этом мы поговорим и о других событиях дальше. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами, до свидания, до следующих встреч.